«Без дураков» с Кириллом Вышинским.
Продолжается наша программа «Без дураков». Игорь Ивановский, так меня зовут. В студии у нас исполнительный директор медиагруппы «Россия сегодня», член Совета по правам человека Кирилл Вышинский. Кирилл Валерьевич, еще раз здравствуйте.
Да, здравствуйте, Игорь, здравствуйте, уважаемые радиослушатели. Продолжаем наш разговор.
Напоминаю, что в телеграм-канале «Радио Спутник», «Радио нижнее подчеркивание Спутник», мы проводим опрос. Вопрос сегодня, который адресуем к вам, звучит следующим образом. Кто для вас сегодня украинцы? И вот что имеем на данную минуту. 75% проголосовавших считают, что это люди из соседнего государства, которые ненавидят Россию. Далее с большим отрывом идет вариант «по-прежнему братский народ». Это 18%. И 8% уверены, что они перестали быть братским народом после начала войны в Донбассе. Пока так. Что будет в итоге, посмотрим через полчаса.
Да, посмотрим в конце нашей программы. А сейчас давайте попробуем поговорить о украинском общественном сознании, а вернее о том, как оно меняется за последние полтора года. Понятно, что говорить о том, как оно меняется, опираясь на социологические вопросы, на сегодняшний день совершенно невозможно, поскольку, да, они на Украине проводятся, они носят там телефонный характер, но понятно, что в стране, в которой порядка 8 миллионов граждан выехали за рубеж, значит, еще порядка миллиона с лишним находится в вооруженных силах и, по идее, не имеют возможности принимать участие в социологических опросах, что эти социологические опросы вряд ли могут быть корректными. И вернусь к мысли, с которой начал, что мы не будем на это опираться, а я буду опираться в своем убеждении в том, что меняется общественное сознание Украины, вот прямо сейчас на глазах, я буду опираться на свои наблюдения за информационным пространством Украины. Но важно напомнить, что оно достаточно специфическое, что начиная где-то с 2014 года Украина живет в таком информационном пузыре, в котором не было гражданской войны, а была война только с Россией, в которой Донбасс обстреливали сами его защитники. Ну, их одно время называли сепаратистами, но очень недолго, а затем просто сразу перекрестили в пророссийских наемников, пособников оккупантов и так далее.
То есть, в общем, сказать, бандиты.
Ну, даже не бандиты, это хуже, понимаете, это как бы пособники оккупантов. Это звучит в стране, которая пережила Великую Отечественную, это звучит особенно так уничижительно. Да? Значит, хотя, повторюсь, при этом даже из украинского генштаба звучали слова о том, что утверждение о том, что с российскими войсками на поле боя не сталкивались, начиная с 2014 года. По февраль прошлого, после того, как Россия начала специальную военную операцию, все стало по-другому, но и тем не менее. Возвращаемся. Так вот, живя в таком информационном пузыре, да, что утверждая, что это не гражданский конфликт, а это война с Россией, что, собственно говоря, рыцарский кодекс украинских вооруженных сил не позволяет им обстреливать мирные города, и что тогда непонятно было, чья же вина эти мертвые, в том числе 140 мертвых детей, похороненных на Донбассе. Вот все это заставляло держать страну в таком жестком информационном пузыре. Но он иногда доводил до таких парадоксов, что это даже выглядит смешно или абсурдно. Ну, вот я, например, помню, как мне рассказывал один из моих приятелей, что в разговоре со своим другом в конце 18-го года, значит, они заговорили про Крымский мост. И вот ему его приятель говорит: слушай, ну эти русские никогда Крымский мост не построят, ведь там, значит, течение, это сложная инженерная задача. Значит, и мой знакомый говорит: а ты как бы вообще телевизор смотришь? Он говорит: да, конечно, смотрю телевизор, все. Ну так а ты знаешь вообще, что русские-то его уже построили, открыли и запустили еще в мае 18-го года? Да ну ладно, это русская пропаганда. Значит, вот то, что видел средний украинец по украинскому телевидению, значит, если он смотрел только украинское телевидение. Вот это и был такой украинский информационный пузырь. Очень непроницаемый и специфический. После 2019 года, хотя казалось, что с приходом Зеленского что-то может измениться, тем не менее ничего не изменилось в лучшую сторону, наоборот, только ухудшилось. Ну а с при Зеленском начали закрывать оппозиционные каналы, что-то максимально сокращать сферу медиа, в которых можно было произнести что-то отличное от мейнстримного мнения. Ну а после февраля 2022 года вообще стало понятно, что там создана такая мощная система военной пропаганды. По 9 украинским телеканалам идет один и тот же информационный телеканал, содержание которого потом в какой-то момент даже над ним начали подшучивать украинские журналисты, которые там не работали. Были и такие, о том, что вот появились мемы, вырванные из высказываний того же самого знаменитого и печально известного Арестовича, который говорил, что вот 3-4 недели, и все, значит, и мы отбросим Россию на границе 91-го года и вернем себе Крым. Вот эта фраза 3-4 недели, и начали печатать на футболках. И понятно было, что все, что не происходило успешного для украинской армии, ну, например, осень прошлого года, когда наши войска отошли из-под Харькова, когда мы оставили Херсон, это было просто, так сказать, период ликования, потому что это в украинском пропагандистском эфире это звучало не как наши ошибки или там наше отступление, а как это, как мощные украинские удары, которые позволили отбросить войска. То есть, в общем-то, в информационном пространстве создавалась некая эйфория, на фоне которой, кстати, хотя все прекрасно знали и о коррупции в военкоматах, и говорили о коррупции в Министерстве обороны, которая, значит, позволяет воровать огромные деньги на снабжение армии, и о большом числе уклонистов, которые через военкоматы покупают справки, значит, и выезжают за границу, тем не менее, это не замечали. Ну, а вот сейчас, прямо на глазах, за последние 2-2,5 месяца, вот риторика... Нет, на информационном канале, вот на этом мощном и главном на Украине, там ничего не меняется. Там, значит, по принципу... Да, кстати, осенью прошлого года там было очень много экспертов, которые предлагали свои схемы раздела Российской Федерации. Насколько субъектов можно поделить, как и вообще, что мы будем делать, когда мы победим. Вот так это звучало в украинском информационном эфире. Значит, сейчас там по-прежнему градус примерно такой же, а вот в блогосфере украинской, на украинском YouTube, в украинских социальных сетях сейчас все больше и больше вопросов, потому что вот это широко разрекламированное и создавшее такие завышенные ожидания наступление, которое на Украине называли гордо контрнаступом, не просто буксует, а еще и с каждым днем приносит все больше и больше сообщений о жертвах. О жертвах масштабных. Это, кстати, отдельный вопрос, потому что, естественно, Украина никоим образом не собирается сообщать истинные данные о потерях. Это секретная информация, и мы помним прекрасно, как зашикали украинские власти на Урсулу фон дер Лайн, которая назвала цифру в 150 тысяч еще прошлой осенью. И тем не менее, по косвенным данным, на сегодняшний день, так, плюс-минус, называется максимальная цифра 350 тысяч погибших, минимальная цифра 150 тысяч погибших. Ну, так, если мы возьмем среднюю, 200-250 тысяч погибших, да еще прибавим примерно столько же. Ну, как правило, это соотношение 1:2, то есть один погибший к двум тяжело раненым, которые больше в строй не вернутся. Ну, давайте возьмем по минимуму. Значит, возьмем еще примерно столько же тяжелораненых, которые в строй уже не вернутся. Так вот, 500 тысяч человек примерно, да, на сегодняшний день уже это безвозвратные или тяжелые потери для украинской армии, которая на момент мобилизации полной, значит, составляла по данным того же самого министра обороны около миллиона, министра обороны Украины, около миллиона человек. То есть половина этой отмобилизованной армии, ее уже нет на сегодняшний день в строю. И это, конечно, заставляет украинцев постепенно трезвее смотреть на реальность. То есть прекратились разговоры о том, что вот мы вернем себе все в границах 91-го года. Уже вот тот самый знаменитый Арестович говорит, что это совершенно нереальный план. Это прямая цитата. Уже нет никаких, так сказать, идей по поводу раздела России. Более того, уже, так сказать, самые ярые такие русофобы на Украине уже задают резонный вопрос. Ну вот мы хотим, конечно, поставить наш флаг в Севастополе, водрузить его на, значит, где-то там на штабе на здании штаба Черноморского флота. Ну а будет ли кому это сделать? Даже если мы, так сказать, приложим сверхусилия, у нас появится волшебное американское оружие, потому что люди заканчиваются. В общем-то, это заставляет все трезвее смотреть украинских экспертов, и вот в этом экспертном сообществе возникает дискуссия, а кто в этой всей истории виноват? То есть после первой стадии рефлексии, принятия действительности, что не все так успешно, как было, как казалось еще в прошлом году, осознание огромных потерь, понимание, что, собственно говоря, принесла Украине ее политика агрессивная по отношению к России, на которую Россия ответила специальной военной операцией, то возникает второй вопрос, да, второй в рефлексии. А кто виноват? Да? В чем, так сказать, причины вот этого нашего сегодня неутешительного состояния? И здесь ну, лагерь условно делится на две категории. Лагерь вот этих украинских аналитиков и экспертов. С одной стороны, значит, одна категория, или одна половина, так сказать, ну или одна часть говорит о том, что, ну, виноваты те, кто не хочет воевать, те, кто уклоняется от мобилизации, недостаточно, те, кто недостаточно патриотичен, а нам нужны люди, потому что звучат голоса Запада, что Украине для того, чтобы выдержать вот и темп этого наступления, значит, и масштабы потерь, и вообще, так сказать, продолжать какое-то реальное движение на фронте, нужно мобилизовать до 3 миллионов человек. Называются такие цифры на Западе. Естественно, что этими цифрами оперируют и на Украине, тем более, что вот Зеленский заявил, что после смены всех военкомов областных, значит, это даже скорее было не его заявление, он говорил просто о том, что необходимо сменить, значит, мы сменим, потому что военные говорят о необходимости мобилизации, а секретарь Совета национальной безопасности Украины заявил, что да, значит, готовится новая волна такой тотальной мобилизации. То есть 3 миллиона, не 3 миллиона, неважно. Но мобилизация, новая волна обязательно будет. И вот это такой как бы ответ на упреки в том, что, значит, ну, а где же, так сказать, все наши патриоты? Неужели, что те, кто находится на фронте, им даже неким их заменить, неким их ротировать, дать им возможность для передышки? И вот есть такая прослойка, которая ратует за то, что надо ужесточить мобилизацию, значит, вся страна должна просто вот в одном порыве и так далее. Есть другая половина, или там другая часть этих украинских экспертов, которые говорят о том, что слушайте, а может быть в нашем поражении и в нашей на сегодняшний день не самой веселой ситуации, может быть, виноваты американцы, которые не дали нам самолеты, отправили, толкнули нас наступать, нарушив собственные, так сказать, принципы военной стратегии. И кроме того, что эти американцы, значит, не дали нам самолеты и западники, у нас нет гарантии ритмичных поставок боеприпасов. И в этом виноват уже не только Запад, но и виноваты наши государства. Вернее, слово «государство» пока не употребляются, говорят о том, что виновата система, виновата власть, которая не обеспечила крепкий тыл. Значит, у нас нет даже собственного патронного производства, говорят эти украинские эксперты. И для меня это, конечно, очень такой как бы странный вывод. Напоминает детский анекдот про великого вождя краснокожих, зоркого глаза, который, попав в плен, что-то на четвертый день вдруг заметил, что в его камере нет четвертой стены. Что, оказывается, уйти-то можно, да? Но только нужно внимательно посмотреть по сторонам. Вот эти люди, мне кажется, не могут внимательно посмотреть по сторонам и увидеть, что почти все 30 лет, ну, 20 с лишним точно, в стране разваливалась экономика, уничтожалось производство, в том числе связанное с военно-промышленным комплексом, и все потому, что никто не видел в этом, ну, прямой сиюминутной выгоды. Южный машиностроительный завод, от которого сейчас требуют наладить производство, так сказать, смертоносных украинских ракет, на моей памяти, когда я еще работал на Украине, в 18-19 году работал один день в неделю. И всеми силами власть заставляла разорвать все кооперационные связи с Россией, значит, отказаться от выполнения контрактов, которые на 90% были завязаны на Россию, тем самым убивался этот потенциал. Сейчас требуют, чтобы вот этот завод начал печь ракеты как пирожки, как в советские времена. А были в советские времена такие моменты, когда на пике холодной войны Южный машиностроительный завод выпускал до 300 ракет в год. То есть практически чуть ли не каждый день с конвейера сходило по ракете. Причем это были серьезные баллистические ракеты класса СС-19, по-моему. Причем те, которые, они более известны по американской классификации по названию «Сатана». В общем-то, вот эти люди, украинские эксперты, что-то утверждают, что, оказывается, во всем виновато государство, которое не смогло обеспечить крепкий тыл. Но смотрите, что самое во всей этой рефлексии для меня удивительное. В украинском общественном сознании, вот даже несмотря на этот информационный колпак, информационный пузырь, в котором оно находилось, и реальность, в котором была совершенно какая-то извращенная, люди были уверены, что в Крыму никогда не будет построен мост, хотя он уже полгода как был открыт. Тем не менее, в этом сознании вдруг совершился прорыв. Вот тяжелая действительность, сегодняшняя реальность с огромными потерями на линии боевого соприкосновения с украинской стороны, она заставила вдруг посмотреть трезво на то, что происходит просто вокруг, да, без вот этих вот постоянных рассказов о том, что сейчас они разделят Украину, вернее, разделят Россию на там несколько субъектов, 80, 40, 20, неважно. Но после этого трезвого взгляда у этих людей вывод удивительный. То есть вывод простой, значит, нас убивают на фронте, значит, мы гибнем, мы убиваем собственных людей, посылая их на верную смерть. Значит, мы понимаем, что по потенциалу мы несопоставимы, но вывод, который кажется в этой ситуации очевидным, что, может быть, стоит тогда задуматься о том, как вести переговоры, сесть за стол переговоры, по крайней мере, начать мирный процесс какой-то, да, хотя бы как минимум в ситуации, когда вы все время теряете, и ресурс ваш не бесконечен, и это уже очевидно, значит, как минимум изменить ситуацию, да? Прекратить терять ресурс. Ну, вроде бы очевидная управленческая вещь. Но вот большинство, практически, если не все украинские эксперты, заявляют о том, что нет, только есть два выхода. Один – увеличить мобилизацию, все больше и больше ставить людей под ружье, либо второй, значит, нам нужно делать больше оружия. Больше зависеть от собственного снабжения, от собственного производства, которого нет. Это тоже очевидно, но это как бы выносит за скобки. И все равно надо продолжать воевать. Вот это, на мой взгляд, при всех тех изменениях в общественных настроениях, когда появился какой-то трезвый, рефлексивный взгляд на действительность, вот тем не менее вывод на сегодняшний день совершенно противоположный логическому умозаключению. И это связано не только с тем, что Украина, как нам известно, запретила себе ведение переговоров. Это как бы принято на уровне закона. То есть это политическое решение украинской власти, закрепленное законодательно. Но кроме всего этого, в сознании огромного количества украинских экспертов ненависть на сегодняшний день, к сожалению, побеждает трезвый расчет и просто трезвый взгляд на жизнь. Казалось бы, ты осознал печальное положение, в котором ты находишься. Ну, сделай вывод, как найти способ остановить вот эту войну на уничтожение, в которую тебя втолкнули. Это совершенно очевидно, что Украина, начиная с 2014 года, отказывала себе в трезвом взгляде на жизнь, называла то, что происходит на Донбассе, не гражданским конфликтом, а вот, так сказать, своей борьбой со страшными оккупантами. Но вот с тех пор потери заставили смотреть на жизнь трезвее, а вот вывод очевидный, закономерный, логичный, сделать не могут. Ненависть застилает разум, на мой взгляд.
Кирилл Валерьевич, одно небольшое уточнение. Вот вы все время говорили про украинских экспертов, а украинский народ, как вам кажется, он плюс-минус схож в своем мнении с этими экспертами? Я понимаю, что мы начали с того, что невозможно проводить какие-то более-менее объективные социологические опросы, но, может быть, я не знаю, личные ощущения.
Вы знаете, здесь очень сложно сделать какое-то однозначное умозаключение, однозначный какой-то вывод. Мне кажется, что люди разные, по-разному относятся к тому, что сейчас происходит. Конечно, достаточно много людей понимают, что это нужно закончить. Но сказать даже самим себе о том, что необходимо отказаться от всего того, что внушали последние 15 лет, как минимум, если не 20, вот от этой русофобии, застилающей глаза, трезво взглянуть на жизнь, признать собственные ошибки и ценой этих признаний сохранить жизнь огромному количеству людей, вот на это пойти все равно не могут. Часто боятся, часто в силу вот этой взросшенной ненависти. Ну, увы, это так.
Напоминаю, что сегодня на протяжении часа мы проводили опрос в нашем телеграм-канале. Вопрос звучал: кто для вас сегодня украинцы? Подводим итоги. 9% считают, что украинцы перестали быть братским народом после начала войны в Донбассе. 17% уверены, что они по-прежнему остаются братским народом. И 74% с большим отрывом победил вариант, что украинцы — это люди из соседнего государства, которые ненавидят Россию. Ну вот, ожидаемы для вас такие результаты?
Вы знаете, я не ожидал, что степень вот такого трезвого взгляда на реальность будет настолько высока. То есть я предполагал, что ответ о том, что это все-таки люди, переполненные ненавистью, да, он победит, но не вот, не, фактически не составив...
Братский народ больше наберет все-таки.
Да, не составив две трети голосующих, 74% фиксируют, что все-таки это люди, переполненные ненавистью. Мы причины сейчас не обсуждаем, почему это произошло, но, увы, это так. На мой взгляд, я бы тоже проголосовал так.
Угу. Хотя все это, конечно, печально. Печально, что в соседнем государстве люди, которые ненавидят Россию. И большой вопрос лично у меня, а что дальше-то будет? А что будет дальше? Ладно, этот вопрос повиснет в воздухе. Понимаю, что ни у вас, ни у меня нет на него ответа. Кирилл Валерьевич, спасибо вам большое за интересную, важную тему. Спасибо большое за то, что пришли в нашу студию. Исполнительный директор медиагруппы «Россия сегодня», член Совета по правам человека Кирилл Вышинский был с нами. Меня зовут Игорь Ивановский. Далее у нас реклама и новости. Спасибо.
Всего доброго.
Без дураков. С Кириллом Вышинским.